Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с президентом Международного союза ремесленников Денисом Прикаревым. Добрый день, Денис Федорович.
Доброго здоровья.
Давайте начнем вообще с самого азов, с самого начала. Вообще, зачем нам сейчас ремесла? Казалось бы, уже 21 век. Ремесла – это что-то из века 19-го, а может быть, даже и раньше. Вообще, насколько востребованы ремесла сегодня?
Это очень такой хороший вопрос, потому что очень часто говорят, что век современных технологий и компьютеризации, и все можно сделать на 3D-принтерах, и, соответственно, ремесла уходят уже на там, второй, третий и так далее план. Но мы должны также помнить, что ремесла – это не только продукция, которую они сами себе представляют, что-то сделать, там, стулья, мебель, какую-то одежду пошить, но это также и наши традиции, наше национальное достояние и особенность нашего, в общем, такого культурного генофонда, который нельзя исключать. Пропадут ремесла, пропадет наша идентичность, и мы, собственно, потеряемся вот в том потоке событий и всего, что сейчас происходит.
Вообще, можете привести примеры современных ремесленников, которые нашли себя в той экономической ситуации, в той экономической модели, в которой сейчас существует наше современное общество?
Да, конечно, таких ремесленников немало, которые, в общем, я бы не сказал, нашли себя, а пытаются выжить. Потому что, безусловно, каждый, кто занимается ремеслом профессионально, это его осознанный, так сказать, шаг, и он, в общем, к этому шел долгие десятилетия. Возможно, это продолжение семейной традиции, какого-то вот уже уклада такого сформировавшегося, но для сегодняшних ремесленников, которые выбрали себе ремесло в качестве источника существования, это, конечно, выживание. Выживание непростое, выживание в очень сложной конкуренции, когда есть дешевая продукция, ему надо с этой продукцией конкурировать, ему нужно конкурировать, чтобы заплатить аренду, заплатить коммунальные платежи. И, в общем, есть немало керамических мастерских, которые, в общем, что называется, держат удар, да, вот выживают вот в таких условиях. Есть и иконописные мастерские, в общем, они занимаются не только тем, что создают новые какие-то произведения художественные, но также занимаются реставрацией, потому что достаточно хороший источник пополнения. Но, в общем, ремесла все-таки это не такая вот высокодоходная история, как для многих может показаться. Это все-таки история выживания. Выживания и сохранения своих корней, традиций. Потому что люди, занимаясь поколениями и передавая, что называется, свои секреты, в общем, и хотят также это все сохранить, и, в общем, чтобы это не ушло куда-то вот в незабытие.
Что лично вас привело в эту сферу?
В общем, мы занимались порядка 20 лет назад разными проектами, и, в общем, была идея, в общем, одного из людей, известных в мире в области образования, и, в общем, встреча с этим человеком, который, в общем, сподвиг нас, как группу энтузиастов, к созданию такого союза. Хотелось бы, конечно же, создавая союз, решить какие-то общие проблемы. Но основная – это чтобы ремесленники были как в законодательстве отдельным пунктом записаны, чтобы ремесленникам стало проще, что называется, жить. Но, в общем, проходили годы, но, по сути, ситуация к лучшему не менялась. Да? То есть мы на разных наших встречах, на фестивалях обсуждали проблемы, которые есть, проблемы увеличивались, но вот глобального решения этих проблем, оно, в общем, на сегодняшний день как такового нету. Наоборот, да, вот входит в санкции вводятся против России, то есть это достаточно серьезная история, которая наносит ущерб экономике российской, и вроде бы здесь должны протянуть руку поддержки нашим, в общем, мастерам, но, к сожалению, этого тоже не произошло. То есть мастера также, в общем, находятся в состоянии выживания.
Вы выступаете в качестве культуролога, историка, или вы тоже занимаетесь каким-то ремеслом?
Безусловно, я здесь выступаю как и ремесленник, который работает, так сказать, в мастерской. И также я работаю здесь как волонтер, по сути, да, потому что никакой вот такой поддержки государственной, глобальной нету. Хотя нам, конечно, удалось вот выиграть в свое время грант президента, там после большого количества попыток, слава богу, такое произошло. И, собственно, нам удалось сделать интерактивные мастерские, записать, в общем, несколько программ «Живые ремесла», которые потом уже стали такой, в общем, историей тоже волонтерской, потому что ремесленники прониклись и возможностью донести до окружающих там через интернет, через замечательный канал «Союз», в общем, свои традиции, свои ремесла, промыслы. И программа, в общем, сейчас это уже более 50 сюжетов, которые и размещены, и большинство из них были показаны на каналах. В общем, и создавались они, конечно, большая часть за счет вот средств энтузиастов.
Каким именно вы ремеслом занимаетесь?
А я занимаюсь керамикой, помогаю в керамической мастерской как литейщик. То есть это не художественная история, это именно вот на уровне, чтобы как-то выживать, скажем, да.
Ну, если можно описать, вот из чего состоит процесс, трудовой процесс, экономический процесс создания вот этой керамики, например. Потому что для нас действительно это что-то из сферы истории в большей степени, чем повседневность.
Но сейчас, знаете как, если мы говорим о керамике, которую вот мы хотим продавать, чтобы она была массовая, да, это литье, да, то есть берутся литейные формы, заливается, и, соответственно, после обжига мы получаем, ну, скажем, такой кустарный продукт, который можно продавать и который может быть конкурентоспособен. Если мы говорим о художественной составляющей как вообще прикладного ремесла, уникальном, тогда мы должны, конечно, говорить о гончарном ремесле, который является такой уже высокой ступенькой, да, и здесь гончару уже труднее конкурировать с массовой продукцией, потому что, ну, цены, соответственно, есть. Мы находимся, в общем, сейчас в свободной экономике. Гончары сегодня выживают, например, за счет мастер-классов. Мы можем найти через интернет и при информационных ресурсах православных очень много мастерских при церквях, монастырях, куда можно приехать и, собственно, погончарить. И вот эти вот мастер-классы, они являются существенной поддержкой для того, чтобы мастерские выживали. И сохранялся промысел, ремесло как таковое.
Давайте уточним понятие. Вы говорите ремесло, кустарное производство. Есть какие-то более широкие термины. Да? Чем это отличается? Какие-то стадии? Сколько человек вовлечены на разных этапах, на разных уровнях?
Значит, начнем с ремесла как мастера-ремесленника, который занимается своим просто ремеслом где-то в деревне, в своей небольшой мастерской. Если этот мастер-ремесленник объединяется со своим соседом или соседями, значит, он уже превращается в такого вот кустаря, который не просто делает посуду для, скажем, ограниченного количества, но он хочет, например, сделать посуду для трапезной церковной или еще куда-то. Ему нужно, так сказать, массово все это сделать, охватить и сделать достойную цену конкурентную, тогда уже где-то человек там 5-6 могут такую артелью создать небольшую, что называется, кустарный промысел или кустарную мастерскую. И если эта кустарная мастерская находится в определенном месте, скажем, в регионе бытования, в котором традиции ремесел сильны, там 100-200 лет, то такое место, скажем, может уже претендовать на статус промысла, народно-художественного промысла, который, собственно, и имеет поддержку государства, потому что у нас в законодательстве народно-художественные промыслы прописаны отдельной статьей, и поддержка есть. Но вот беда в том, что такой замечательный город, как Москва, вроде бы как имеет немало промыслов и ремесел, но именно комиссию по народно-художественным промыслам в Москве уже не один год не могут собрать. То есть это уже даже история, по-моему, не одного десятилетия. И проблема, собственно, не даже не в том, что комиссия. А раз нет комиссии, значит, нет возможности зарегистрировать свои права, нет возможности получить поддержку от министерства, то, что прописано по законодательству.
Давайте назовем самые известные промыслы, которые сейчас существуют и, в общем, не выживают, а, насколько я понимаю, есть и те, которые вполне себе безбедно живут.
Я бы сказал, что безбедно живут, такого не надо как промыслом применять. Все промыслы, они сейчас на выживании находятся. И керамические, и ткачество, и ювелирное промышленное. Вот, ну, не как производство, а именно как вот, промысел, когда человек сидит и что-то делает. И кузнец тот же самый, да, потому что у него... С одной стороны, продукция дорогостоящая, но с другой стороны, у него и затраты очень высокие у кузнеца, потому что ему нужно обеспечить отдельную мастерскую с очень жесткими требованиями по пожарной безопасности, особенно если это в городе находится. И огромные расходы идут вот на эти сигнализации, пожарные, так сказать, нормы. Те же самые каменщики, да, тоже говорят, что вот каменный мастер, который делает памятники, к примеру, или делает какие-то там скульптуры из камня, у него достаточно высоко рентабельное производство, безусловно, но здесь опять-таки расходы очень высокие и, ну, плюс вредность, да, то есть мы должны не забывать о том, что очень много ремесел, они сопряжены с ущербом для здоровья, человек не может заниматься, скажем, по 10-15 часов, ему надо прерываться. Вот. К ювелирам тоже говорят, что ну, ювелиры точно, вот 100%, это все, кто прекрасно существует, тоже, я бы не сказал. Да? Они выживают, они зарабатывают, да, но опять-таки, чтобы это было высокодоходного, этого нет. И как вот, катализатор, как образец, можно было бы сказать, что проходя по улице Москвы, мы не увидим, ни, наверное, ни одной мастерской, где бы вот, ремесленник и работал, и жил, и ему бы принадлежал в центре Москвы, как это было раньше десятилетиями, столетиями, дом или целый квартал. Ведь в Москве на замечательном Леонтьевском переулке есть целый квартал кустарный, который был собран на, и построен на деньги купцов-старобрядцев в свое время. Это было до революции, и там, собственно, и рождались, и формировались промыслы. Там были и издательства, и свои типографии, и мастерские, и даже был потом в последующем был институт научно-исследовательский. И все это, собственно, вот оно утрачено. Да? То есть там до недавнего времени был музей матрешки, и тот, этот несчастный музей матрешки, и тот закрыли, который существовал, собственно, на пожертвования и на самоокупаемости практически. Да? Вот этот очень важный момент. То есть у нас есть очень много организаций, которые занимаются театром, искусством, разными направлениями, но из всех искусств именно вот ремесленническое искусство, оно как-то вот обошло его государство своим вниманием. И многим организациям общественным вернули и свои здания, и имущество, и поддержка есть, там ну, тоже самое театральные союзы. А у ремесленников это ничего, этого ничего нету, да, то есть объяснять, что ремесленники вроде бы они как не правоприемники. Но с другой стороны, сейчас ремесленные союзы и кузнецов, и гончаров, и, скажем, скульпторов, они все вот объединились и являются единым, скажем, да, таким фронтом ремесленным, но по-прежнему, да, то есть к ремесленникам такого вот отношения внимательного нет, чтобы собрать и как-то помочь, скажем, даже не деньгами, а вот какими-то ресурсами. Да, чтобы это была возможность да, в мастерской постоянно работать, получить минимальные льготы на коммунальные платежи, там, может быть, какие-то субсидии, кредиты где-то получить тоже. Вот это бы, было бы существенной поддержкой.
Вы сказали, что раньше отдельные улицы и кварталы, вплоть до того, что и назывались по тем ремеслам, которыми занимались жители этих домов, расположенных на этих улицах. Существует ли где-то сейчас привязанность к территории? Сохранилась ли такая традиция? Ну, мы знаем, ну, самое очевидное, там, Жостово, да? Это Федоскино, наверное. Что-то еще вот мы
удивительно, удивительно, у нас сейчас в России есть очень интересный курорт. Его построили совершенно недавно, может быть, там, ну, как недавно, лет 15-20 назад. Называется деревня Верхние Мандраги. Граница Ленобласти и Карелии. И вот это, что называется, рукотворные деревни в пустом поле, куда свезли старинные дома деревянные, где построили целый гостиничный комплекс, и там построены ремесленные улицы. Вот я бы, наверное, сказал, что этот курорт, он является вот таким вот, скажем, образцово-показательным, да, то место, где ремесленник и живет, и работает, и туристы туда приезжают. Там есть две пристани, очень удобно для кораблей, кто плывет из Санкт-Петербурга. на острова, там на Валам, к примеру. То есть они в эту деревню попадают, в верхние Мандраги. Вот такая привязка. Есть, конечно же, еще, наверное, места такие как культовые, как Мышкин, да, Суздаль. То есть там, в общем, где-то еще есть эти привязки. А ну, в крупных городах, как вот Москва, меня, конечно, это очень беспокоит, что вот такой привязки нет. То есть улицы где-то оживают на фестивале, на празднике. Да, вот путешествие в Рождество в этом году, улицу Тверскую застроили деревянными рубленными домами, и эти дома были вот даны ремесленникам. Ремесленники в этих домах, собственно, мастерили, проводили мастер-шоу, на улице развернуты были кузнечные подворья. Это было грандиозное мероприятие, и его увидели, по некоторым оценкам, около 7 миллионов человек. То есть людям это нужно, интерес к этому есть.
Ну, а вы говорите, нет поддержки. Значит, есть поддержка, раз на Тверской улице устроили целый квартал.
Но это было не для ремесленников сделано персонально, это было сделано в рамках фестиваля искусства, театрального, платформа. И в качестве еще других мероприятий, а ремесленники, они были как бы вот таким дополнением.
Хорошо развивается сейчас экотуризм, не только в нашей стране, но и в других странах. Существуют ли такие прецеденты? Один пример вы уже привели, что создаются целые деревни, но специально. А вот так, чтобы жители деревни проявили инициативу и сформировали свой такой туристический бренд, связанный с ремеслом. Такие примеры есть? Насколько ремесла помогают выживать нашим селам?
Ну, я знаю пример самый распиаренный, это господин Стерлигов, который, в общем, создал деревню. Но если мы туда поедем, то есть мы понимаем, да, что, опять-таки, это ресурсы отдельного человека, который вот создал некий комплекс и занимается, в общем, такой рекламой. Да? То есть человек, мне кажется, наверное, не бедный. Вот. И если бы у каждого были такие ресурсы, наверное, каждый бы, наверное, мог себе тоже позволить создать, построить деревню и так далее. А вот так, чтобы собрались люди и могли бы построить и все это окупать, я таких примеров, честно говоря, не знаю, чтобы они были. Есть еще тоже один из фондов, в общем, одного из государств, который там занимается, кто-то говорит, нефтью, кто-то еще, построили тоже в Калужской области. Там есть и целый комплекс, он, как сейчас модно говорить, мультикультурный, да, то есть здесь у тебя церковь, здесь у тебя, значит, вигвам индейцы, там, значит, стоит еще какое-то культовое сооружение, все это вот в таком вот, так вот все намешано, люди приезжают, туда везут детей автобусами, но, соответственно, после мастер-класса тут же им предлагают какую-то итальянскую пиццу, все это под турецкую музыку, и вот эта мультикультурность, да, то есть размывание традиций национальных. Если бы их привезли, например, в деревню, сказали, вот это татарская деревня, там татарские ремесла, там фольклор, какой-то коллектив выступил, это вот русская. И у детей бы, подростков, складывалось представление именно о традициях народов России, это было бы здорово. А, к сожалению, такого нет. Проект был такой, его называли «Парк Россия» в свое время, его, значит, определили как местом в Домодедово, целый комплекс должны были построить на площади где-то около 100 гектаров, где каждый регион России был бы представлен деревней, все это было бы соединено и ремеслами, и фольклором, и традициями, и даже ландшафтами. Но в результате этот парк был потом переформатирован в идею просто парка ландшафтного и природного. И она была реализована уже не в Домодедово, а, как вы знаете, в Зарядье. То есть традиционный парк ремесел Зарядье был переформатирован в парк климатический. Да, то есть деревья, цветочки, растения, а где ремесла? Да, то есть вот вроде бы традиционное место исконного бытования ремесел Зарядье, которое практически история имеет тысячелетнюю, вдруг превратилось просто в парк, ну, где ремеслам не нашлось места вообще.
Существуют ли сейчас ремесленные училища или какие-то отдельные, может быть, не факультеты, но курсы? Как вообще учат ремеслам, кроме как вот такой личной передачи от мастера к ученику?
Существуют, конечно же, некоторые училища, там от Абрамцеса сохранилось. Это вот, собственно, те концепции, которые еще вот со времен этого ремесленного центра в Леонтьевском переулке, когда купцы озадачились идеей сохранения и популяризации ремесленничества до революции, собственно, вот эти и Абрамцевское училище, и Строгановское, сейчас это уже академия. И сейчас есть замечательная еще академия Сергея Андреяки, Там даже несколько зданий у них. То есть места эти есть, но тот формат именно училища, он немножко утрачен. Да? То есть создан формат академии, высшего учебного заведения. А вот именно как центр ремесел и как просто как училище, да, как вот раньше это назывались ПТУ, вот этот формат, он, конечно, уходит. Уходит и пытаются, опять-таки, учить не ремеслу плотника, там, столяра, реставратора, а пытаются создать историю работы с принтерами и там еще с чем-то. То есть, ну, как-то вот вроде бы как осовременить, а с другой стороны, теряется опыт работы с материалом и, в общем, с традиционной культурой вот здесь вот. Вот это тоже момент.
Помогаете ли вы как-то в рамках союза, в рамках каких-то ассоциаций, которые существуют, создавать онлайн-магазины, где могли бы представляться товары из разных регионов? Насколько это востребовано, насколько были ли такие попытки, и насколько они пользуются спросом?
Безусловно, такие попытки были, и каждая там, группа мастеров, артели, они делают такие магазины. Но чтобы представлять магазин онлайн, он должен обслуживаться, то есть это достаточно затратная сфера. И у простой мастерской или даже у группы артелей таких ресурсов нету. То есть есть сейчас на рынке, условно говоря, одно пространство, куда все выкладывают. Оно частично бесплатное, частично платное. И, соответственно, дальше все продают кто как, да, то есть берут и выходят на ярмарки какие-то, да, которые там под городом, например, и есть еще замечательные церковные ярмарки, которые выходят на ВДНХ. В общем, как-то вот таким образом пытаются, но таких вот глобальных систем по продаже изделий народно-художественных промыслов, ремесел, я бы, конечно, не смог бы назвать.
Вы сказали, что вы проводите фестивали, выставки региональные. Насколько они пользуются спросом и где обычно они проходят?
Ну, вот у нас фестиваль наш, который мы делаем, это «Лоток». В этом году Министерство культуры на него, они отказались сказать, что нету денег, и, в общем, они не смогут оплатить частично даже этот проект. То есть мы можем его провести, но только за свои средства. Вот фестивали проходят в основном, конечно, в крупных городах, потому что это бюджетные мероприятия. В Москве самый крупный – это «Времена эпохи». Он даже не крупный не только для России, но, наверное, как такое все евразийское, европейское событие. Да, то есть это масштабное очень мероприятие. И съезжаются действительно мастера-ремесленники с регионов, им предоставляется там проживание, то есть условия для того, чтобы они могли в хороших условиях, в общем, презентовать свою продукцию и продать что-то. Вот. А маленькие фестивальчики еще проходят в регионах. Это, конечно же, Суздаль, конечно же, город Мышкин, Вологда, Великий Устюг. В общем, вот эти вот регионы, они тоже делают. Ну, в каждом, наверное, городе, наверное, 1-2 фестиваля есть таких, которые собирают большую аудиторию. Большая, я имею в виду, там 20-30 тысяч человек, чтобы можно было показать продукцию и какая-то была от этого окупаемость. Потому что если приехать на какой-то малоизвестный фестиваль, где там, ну, соберутся 1000 человек или 500, то экономическая рентабельность там не очень большая. Но для реконструкторов и такие фестивали тоже представляют интерес, потому что там собираются единомышленники, они обмениваются и опытом. В общем, это возможность еще и отдохнуть. Но там больше уже как бы не профессиональных людей, которые занимаются ремеслом как источником выживания и доходности, а больше людей, которые совмещают, да, свою какую-то работу где-то, может быть, в госструктуре. И вот там пятница, суббота, воскресенье – это реконструкция и погружение в традиции, в историю своего ремесла.
Как в других странах поддерживают ремесла? Возможно ли перенос этого опыта?
В других странах, если мы говорим про Европу, там поддерживают также, в общем, фестивальным движением. Там поддерживают то, что ремесленники все-таки смогли сохранить за много столетий накопленные и опыт, и имущество, да, мастерские. Там есть очень старые мастерские, а у нас, к сожалению, революция, она нанесла очень серьезный ущерб вот этим мастерские, то есть мастерские были конфискованы, мастера были объединены в потребкооперацию. Это, в общем, превратилось в кооперативы, потом в некие вот такие вот, скажем, такой, в общем, советский формат, да, то есть, который был направлен на создание определенных задач именно вот этой идеологии. А Европа, она сохранила, то есть у них вот этими столетиями промыслы как были, так и они остались. Но как поддержка государства, по сути, там она все-таки отсутствует. Да? То есть там глобальной поддержки такого, чтобы, как вот во времена Советского Союза, там раздавали мастерские, еще что-то такого нет.
Спасибо за эту беседу, спасибо за ту работу, которую вы проводите, ваши коллеги, по сохранению наших традиционных ремесел. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.